Глава 19, в которой минута за минутой отмечаются все чувства и впечатления пассажиров воздушного шара. Монгольфьер поднялся на высоту 2500 метров. Лейтенант Прокофьев решил держаться именно в этих слоях атмосферы. В жаровне из железной проволоки, подвешенной к шару, нетрудно было в случае необходимости разжечь сухую траву, поддерживая нужную температуру воздуха в Монгольфьере, чтобы он не опускался. Сидя в гондоле, пассажиры оглядывались вокруг, смотрели вниз и на небо над головой. Внизу под ними расстилалась широкая гладь Галлийского моря, казавшаяся несколько вогнутой. На севере виднелась одинокая темная точка — это был остров Гурби. Напрасно было бы искать на западе островки Гибралтар и Сеута. Они исчезли без следа. На юге возвышалась огнедышащая гора, господствуя над побережьем и обширной территорией теплой земли. Полуостров соединялся с материком, окаймлявшим Галлийское море, и повсюду все та же странная кристаллическая горная порода, искрящаяся под лучами солнца. Повсюду все тот же золотоносный телурит, из которого как будто целиком состояла комета. Вокруг гондолы, над горизонтом, который расширялся по мере того, как Монгольфьер набирал высоту, простиралось небо, необычайно ясное и прозрачное. На северо-западе, в противостоянии с Солнцем, плыло в небе какое-то светило. Меньше планеты, меньше астероида, нечто вроде болида. Это был кусок Галлии, отторгнутый от нее какой-то неведомой внутренней силой. Светило удалялось от них, следуя по своей новой траектории, и расстояние от него измерялось уже несколькими тысячами лье. Впрочем, болид был слабо виден днем, и лишь с наступлением темноты казался, вероятно, светящейся точкой. Наконец, вверху, несколько сбоку от них, сияла во всем своем великолепии часть небосвода. Этот ярко освещенный диск слепил глаза. Расстояние до него настолько сократилось, что уже нельзя было различить оба полюса сразу. Галлия находилась вдвое ближе от Земли, чем Луна, и неизменно приближалась к ней со все возрастающей скоростью. На поверхности Земли выделялись различные пятна. Одни блестели, то были материки, другие темнели, поглощая солнечные лучи, то были океаны. Сверху медленно плыли длинные белые полосы, очевидно, серые или черные с обратной стороны. Это были облака, рассеянные по земной атмосфере. Но вскоре, приближаясь со скоростью 29 лье в секунду, смутный, неясный земной диск приобрел более четкие очертания. Обозначились длинные извилистые ленты берегов, отчетливо выступили горы и возвышенности, хребты и долины. Наблюдателям с Монгольфьера стало казаться, будто они склоняются над огромной рельефной картой земной коры. В 2 часа 27 минут ночи комету отделяло от земного сфероида всего лишь 30 тысяч лье. Оба светила мчались навстречу друг другу. К 2 часам 37 минутам оставалось пролететь 15 тысяч лье. Основные очертания диска уже можно было ясно различить. И тут лейтенант Прокофьев, граф Тимашев и капитан Сервадак разом воскликнули: «Европа! Россия! Франция!» Они не ошиблись. Земля была обращена к Галлии тем полушарием, где находится европейский материк. В ярком свете утра легко было узнать очертания каждой страны. Воздухоплаватели смотрели с глубоким волнением на эту родную, грозящую им гибелью землю. Они только о том и думали, чтобы спуститься туда, позабыв об ожидавших их опасностях. Наконец-то они возвращались к людям, которых уже не надеялись больше увидеть. Да, перед их глазами была, несомненно, Европа. Они видели различные государства, входящие в ее состав, с их прихотливыми очертаниями, данными самой природой, или установленными по международным договорам. Вот она, как на ладони. Вот Англия, похожая на леди, шествует к востоку в платье со смятыми складками и с затейливой прической из островов и островков. Скандинавский полуостров, словно великолепный лев, выгибая спину, бросается на Европу из ледяных просторов полярных морей. Россия, огромный полярный медведь, повернув голову к азиатскому материку, опирается левой лапой на Турцию и правой на Кавказ. Австрия, большая кошка, свернувшись в клубок, спит беспокойным сном. Испания развивается как флаг на краю Европы с Португалией вместо древка. Турция, точно сердитый петух, цепляясь одной ногой за азиатский берег, когтями другой лапы душит Грецию. Италия, узкий изящный сапог, как будто жонглирует Сицилией, Сардинией и Корсикой. Пруссия, чудовищный топор, глубоко вонзается в Германскую империю, задевая Францию своим лезвием. И, наконец, Франция выпрямляет свой могучий торс с Парижем на месте сердца. Да, все было на виду, все можно было угадать. Волнение переполняло сердца воздухоплавателей. Но вот, среди общего напряженного молчания, раздался радостный возглас Бензуфа: «Монмартр!» И было бы совершенно бесполезно убеждать денщика капитана Сервадака, что на таком расстоянии немыслимо разглядеть его любимый холм. Что до Пальмирена Розетта, то, высунув голову из гондолы, он глаз не сводил с покинутой галлии, которая плыла внизу на расстоянии 2500 метров. Он и смотреть не желал на приближающуюся Землю, устремив все внимание на свою утраченную комету, ярко сиявшую отраженным светом. Лейтенант Прокофьев с хронометром в руках отсчитывал минуты и секунды. По его приказу в жаровне время от времени раздували огонь, чтобы удерживать Монгольфьер на нужной высоте. В гондоле говорили мало. Капитан Сервадак и граф Тимашев жадно впивались глазами в родную землю. Монгольфьер находился несколько сбоку от галлии и вместе с тем позади нее. Это означало, что в своем падении комета должна опередить воздухоплавателей. Обстоятельства весьма благоприятные, так как воздушный шар при переходе в земную атмосферу не окажется под галлией. Но куда же упадет Монгольфьер? Упадет ли он на сушу? Если так, то придет ли им кто-нибудь на помощь? Встретят ли они там людей? Упадет ли он в океан? Если так, то можно ли надеяться на чудо? Окажется ли поблизости корабль, чтобы спасти потерпевших крушение воздухоплавателей? Сколько опасностей грозит им со всех сторон! Разве не прав был граф Тимашев, говоря, что судьба их находится всецело в руках Божьих?
2:42, произнес лейтенант Прокофьев среди всеобщего молчания.
Еще 5:35, и оба светила столкнутся. Их отделяло друг от друга меньше 8000 лье. Лейтенант Прокофьев заметил, что комета летит несколько косо по направлению к Земле. Два тела двигались не по одной прямой. Однако следовало ожидать, что на этот раз галлия упадет на Землю, а не заденет ее на лету, как 2 года назад. И если даже не произойдет прямого удара, то, во всяком случае, галлия здорово шмякнется, по выражению Бензуфа. Но неужели, если никто из воздухоплавателей не переживет столкновение, если захваченный воздушными течениями Монгольфьер в момент слияния двух атмосфер разорвется и упадет на Землю, если ни одному из галлийцев не суждено вернуться к своим близким, неужели же исчезнет навсегда всякое воспоминание о них самих, об их пребывании на комете, об их странствованиях по околосолнечному миру? Нет, этого нельзя допустить. Капитана Сервадака осенила блестящая мысль. Вырвав листок из записной книжки, он написал на нем название кометы, название островов и местности, унесенных с земного шара, имена своих спутников, и скрепил эти сведения своей подписью. Затем он попросил Нину дать ему почтового голубя, которого она крепко прижимала к груди. Нежно поцеловав голубя, девочка беспрекословно отдала его капитану. Капитан Сервадак взял птицу и, привязав ей на шею записку, пустил в пространство. Голубь, кружась в галлийской атмосфере, опустился и полетел под воздушным шаром. Еще 2 минуты, еще около 3200 лье. Два светила сближались со скоростью в 3 раза превышающей скорость прохождения Земли по эклиптике. Бесполезно пояснять, что пассажиры гондолы совсем не ощущали этой головокружительной быстроты. Им казалось, будто их шар висит в воздухе совершенно неподвижно.
2:46,
сказал лейтенант Прокофьев. Расстояние сократилось до 1700 лье. Земля внизу казалась им вогнутой, точно громадная воронка. Можно было подумать, что она расступилась, чтобы принять комету.
2:47,
проговорил опять лейтенант Прокофьев. Осталось пролететь только 35,6 секунды при скорости в 270 лье в секунду. И вот они ощутили сильное сотрясение. Эта земля притянула к себе галлийскую атмосферу вместе с Монгольфьером, который так растянулся, словно готов был лопнуть.
Испуганные, растерянные пассажиры уцепились за борт гондолы. Обе атмосферы слились. Образовалось плотное скопление облаков. Пары сгустились. Воздухоплаватели ничего уже не видели ни вверху, ни внизу. Им почудилось, будто их обволокло бушующее пламя. Они потеряли точку опоры и, сами не понимая и не сознавая, каким образом, очнулись на земле. В обмороке и беспамятстве покинули они земной шар. В беспамятстве они и возвратились туда. Что касается воздушного снаряда, то от него не осталось и следа. Тем временем Галлия прошла по касательной к земному шару и, против всякого ожидания, лишь слегка задев его, умчалась в восточном направлении в беспредельные миры.